Вялікая перамога. Наша памяць. Памяць сэрца.
У рэчыцы на вуліцы Савецкай 56 на будынку былой школы-інтэрната размешчана мемарыяльная дошка. На ёй інфармацыя, што менавіта тут узнялі чырвоны сцяг 18 лістапада 1943-га, калі горад вызвалілі падчас гомельска-рэчыцкай наступальнай аперацыі. Зусім побач стаіць помнік, які вылучаецца сярод многіх не толькі ў горадзе, але і ў Беларусі. Ён усталяваны ў гонар партызанаў і падпольшчыкаў Рэчыцкага раёна. Аб барацьбе з ворагам на гэтай зямлі і аб памяці аб гераічных людзях у бліжэйшыя 15 хвілін мяне завуць Аляна Давыдова. Прывітанне.
Памяць сэрца.
Жыхары Рэчыцы даведаліся пра пачатак вялікай айчыннай 22 чэрвеня 1941 апоўдні, калі па радыё прагучала паведамленне народнага камісара замежных спраў Савецкага Саюза Вячаслава Молатава. І з першага ж ваеннага дня тут пачалася эвакуацыя і мабілізацыя. Расказвае старшы навуковы супрацоўнік Рэчыцкага краязнаўчага музея Наталья Сярнова.
Конечно же, многие люди уходили на фронт, и с первых дней войны здесь складывается народное ополчение, и вообще задача по организации народного ополчения в Рэчыцы возлагается на Петра Васильева, который был директором Рэчыцкого лесозавода, и который и организовал эту работу. И уже к 1 августа отряд народного ополчения насчитывал 844 бойца. В то же время организовывается истребительный батальон. Если в задачи народного ополчения входила эвакуация населения, вывоз из города и района оборудование гвоздильного завода, оборудование Рэчыцкой спичечной фабрики, других предприятий, вывозили имеющееся военное имущество, например, с аэродромов.
Перед знішчальным батальёнам стаялі іншыя задачы. У першую чаргу гэта змагацца з варожымі парашютнымі дэсантамі і дыверсантамі.
Тем не менее, задачи и ополчения, и истребительного батальона во многом перекликались, и они, естественно, действовали слаженно. Организуется ополчение и истребительный батальон также и в Васильевичах. На период Великой Отечественной войны Васильевичи, который сейчас является еще одним городом в составе Рэчыцкого района, был центром Васильевичского района. И там тоже формируются и батальоны, и народное ополчение, и возглавил Васильевичский истребительный батальон Духанин Александр Захарович. До войны он был начальником Васильевичского межрайотдела НКВД. Вот с началом войны возглавил истребительный батальон, и когда уже части Красной Армии отступили уже с оккупации района, то он остался в тылу с небольшой группой бойцов, примерно 10 человек, и продолжал здесь действовать. И впоследствии возглавил и Васильевичский партизанский отряд. Так же, как и в Рэчыцы, был создан и Васильевичский отряд.
Літаральна напярэдадні акупацыі яна пачалася ў Рэчыцкім раёне 23 жніўня.
Камандзірам Васильевичского партизанского отряда был назначен Антон Андреевич Козлов. Устин Филончик был его комиссаром, и эта группа успешно действовала, организовывались различные диверсии, засады на дорогах и прочее. Но немецко-фашистские оккупанты, как только они пришли сюда, начали организовывать активные карательные мероприятия, облавы на партизан, и Васильевичский отряд продержался примерно до середины сентября. Да, оккупанты, те люди, которые перешли на их сторону, они активно призывали партизан сложить оружие и перейти на сторону оккупационных властей. Такие люди нашлись, им обещали, что никакие меры предприняты не будут, и 12 человек оказались предателями, и даже один из них принял должность начальника полиции. Потом, впоследствии, он ходил по лесам и также призывал партизан сдаться и прийти в город. Еще два человека туда перешли, и каждый раз это были случаи предательства, потому что сдавали места нахождения баз партизан.
У выніку группа, якую узначаліваў Антон Козлоў, распалася, тому что партизаны згубілі свае базы, некаторы час змянялі месца дислокации, але карнікі іх не покидали успокои.
Группа распалась, и остатки этой группы присоединились к Александру Духанину, который уже возглавил вот этот партизанский отряд. Далее им было довольно тяжело, потому что каратели не оставляли их в покое, постоянно преследовали, и они вынуждены были уйти. Духанин повел группу в сторону Лоевского района, к Днепру, для того, чтобы выйти из зоны карателей. Возникают такие проблемы, как перебои с продовольствием, с теплой одеждой. Люди начали болеть. Нескольких больных человек он отпустил. И все-таки начали возникать разногласия в отряде, потому что, например, Антон Козлов считал, что в зимних условиях будет очень тяжело вести боевые действия, потому что каратели их просто обнаружат по следам. И поэтому отряд все-таки распадается. Часть людей уходит за линию фронта, в том числе и Антон Козлов. Также несколько человек уходят на территорию Украины.
Сирот их Александр Духанин и Устин Филончик. На той территории яны дейничали у складе спецгруппы Народного комиссариата внутренних справ. А частка людей засталася на оккупированной Рэчицкой земле и протягнула тут шить и змагаться с ворогом.
То есть вот так завершилась история первого Василевичского партизанского отряда. Он восстанавливается, то есть организовывается новый Василевичский партизанский отряд уже только в 1943 году, когда из Домановичской бригады выделяется отдельный отряд. Судьба Рэчицкого партизанского отряда была тоже сложной в этот первый период. Он также организовывается буквально 22 августа, когда собираются бойцы, наиболее боеспособные из диверсионных групп и истребительного батальона, и организовывается первый Рэчицкий партизанский отряд. Просуществовал до середины сентября. Этот отряд возглавляет Кутейников. Его участники также организовывают различные диверсии. Это завалы на дорогах, это подрывы мостов и прочее. Тем не менее, как я говорила, организовываются облавы со стороны немецко-фашистских оккупантов.
И отряд трапил у буйную облаву у лясах, где дислоцировался. У им на той момент было каля 130 человек. Але супроч их накировалася нашмат большая группа карников.
Это был довольно крупный бой, в результате которого этот отряд распался. И он рассредоточился, и небольшая группа людей вместе с Турчинским Макаром Федоровичем, который до оккупации был командиром одной из диверсионных групп, уже действовавших на территории Рэчицкого района, он ушел в Лоевский район и присоединился к Лоевскому партизанскому отряду, с которым находились эти люди вплоть до весны 1942 года. Возобновляется Рэчицкий партизанский отряд только в апреле. Макар Турчинский прибывает со своими бойцами в Рэчицу. Происходит встреча его с Марией Стефановной Храмченко. Это секретарь Рэчицкого подпольного райкома комсомола. И вот они оговаривают необходимые условия дальнейшей деятельности. Мария Стефановна помогает ему встретиться с подпольщиками из ряда деревень. Холмич, Заужель, Ровенская Слобода.
Уже у мая партизанский отряд пачаў актыўна дзейнічаць, а летам адбылося ўмацаванне партызанскіх сіл. Вялікая колькасць людзей уступіла ў партызаны, у тым ліку ў атрад імя Варашылава.
Он значительно вырастает по численности, и уже в феврале 1943 года из него выделяется отдельный партизанский отряд «Мститель». И затем в течение года каждый из этих отрядов вырастает в бригаду. Партизанский отряд имени Ворошилова в конце июня 1943 года уже реорганизован в одноименную бригаду, которую возглавил Макар Прокопович Анипко. И в конце сентября на базе отряда «Мститель» формируется партизанская бригада «Мститель», и в составе каждой из этих бригад действовало по три отряда. И надо сказать, что численность отрядов была такова, что, например, партизанская бригада имени Ворошилова на момент воссоединения с частями Красной Армии 17 ноября имела в своем составе почти 1400 человек, а численность партизанской бригады «Мститель» составляла в этот же период, буквально 20 числа ноября, тоже на момент соединения с Красной Армией, более 700 человек. Поэтому вот такова была история Рэчицкого партизанского движения. Это только лишь небольшая часть.
Варта сказаць, што і мясцовых жыхароў і нашых партызанаў на жыццё і барацьбу вельмі натхніла і дадало сіл з'яўленне на тэрыторыі Рэчыцкага раёна партызанскіх злучэнняў Сідара Каўпака і Александра Сабурава.
Они прибывают на нашу территорию в начале ноября 1942 года. И их появление было очень значимым и таким неожиданным, потому что даже местные жители и разведка докладывали, что пришла красноармейская воинская часть. И да, действительно, со стороны Днепра, со стороны Черниговской области через Днепр переправляется в районе Лоева. Сначала партизаны Ковпака, потом Сабурова. Был захвачен Лоев. В дальнейшем проходит встреча, это было 10 ноября с руководством Гомельского партизанского соединения, 13 ноября встреча с руководством партизанского отряда имени Ворошилова и другим партизанским активом. И даже в деревне Лесное, тогда она называлась Красный остров, где прошла эта встреча, впоследствии, уже в послевоенные годы, был установлен памятный знак. В честь этого события он и сегодня существует и напоминает об этой встрече.
Было и несколько совместных операций, приватности, по разгроме чыгуначной станции Димяхі. Пасля партызаны Каўпака і Сабурава накіраваліся далей на захад.
Проходя по территории Речицкого района, они призывают людей присоединяться к этой борьбе. И надо сказать, что многие жители вступили в ряды партизан. Так, например, в деревне Кобылево они 17 ноября также провели митинг. И по разным свидетельствам, от 45 до 60 человек, вошли в ряды как Речицкого партизанского отряда, так и соединения Ковпака. Ну и вот эта борьба совместная, когда на территории нашего Речицкого района участвовали не только наши партизанские отряды и впоследствии бригады, но и также в разное время и участвуя в различных совместных операциях, на нашей территории заходили и другие партизанские отряды и соединения, она, конечно же, сыграла большую роль в дальнейшей победе, которая наступила. Поэтому вот эти совместные усилия важны. Конечно же, стоит добавить, что вместе с партизанами большую помощь оказывали и подпольщики. И в Речицком районе действовали подпольно-патриотические группы. Только в Речице их было 5. И кроме того, практически в каждом населенном пункте были люди, которые так или иначе партизанам помогали. Были разные действия, которые очень способствовали совместной плодотворной борьбе.
Например, у Речицы дейничала подпольная группа у драматичном театре. Ее означали у капитан войска у народа камісарыята ўнутраных справ Георгій Хумар'ян, які прыбыў у горад.
Он специально был направлен в августе в Речицу для того, чтобы организовать здесь подпольную группу. И когда он устроился в театр сторожем и кочегаром, то ему удалось присмотреться к людям, подобрать наиболее надежных и таким образом сформировать группу, которая активно и плодотворно действовала вплоть до конца оккупации. Занимались они разведкой данных. Другие группы, судьбы их сложились по-разному. Например, участники подпольно-патриотической группы в конторе «Загод Скотт», которая была создана немцами, они погибли. По доносу предателя группа была раскрыта и ее участники расстреляны. Эта группа занималась тем, что передавала партизанам и продовольствие, и медикаменты, перевязочный материал, передавали им бланки пропусков и прочее. Руководителем группы был Даниил Мыткин. Группа, которая действовала в Речицкой типографии под руководством Ивана Демидовича Усхопова. Участники группы печатали листовки. Это были обращения к полицаям, обращения к предателям, к населению. Это были сводки Совинформбюро, также напечатанные на листовках. В общем, за время действия группы при взаимодействии с Речицким партизанским отрядом имени Ворошилова ими было напечатано до 3000 листовок и распространено по городу, их склеивали на зданиях, на столбах. И эта группа все-таки была раскрыта, потому что для того, чтобы ее обнаружить, пришлось даже немцам вызвать следователя из Гомеля, немца, который, прибыв сюда, быстро определил по шрифтам, по листовкам, по другим признакам, что эта группа находится в типографии. Скорее всего, да, она была раскрыта, ее участники были также расстреляны, похоронены они на одном из братских захоронений жертв фашизма на территории города Речица.
Николи не забудем.
У Рэчыцы і раёне шмат месцаў, якія ўвекавечваюць памяць пра ваенныя падзеі і людзей, у тым ліку партызанаў і падпольшчыкаў. Акрамя таго, шмат воінскіх пахаванняў і пахаванняў ахвяр вайны 126, з іх 116 менавіта часоў Вялікай Айчыннай.
Можно очень много говорить о том, что те люди, которые там похоронены, это, конечно же, люди, которые каждый пронес свой крест во время войны, каждый был по-своему героем, много он совершил или мало за это время, получил ли он какое-то звание или высокие награды или нет, но каждый из них оставил частицу себя, и здоровье и жизнь положил на эту победу.
История кожнага з іх, особная сторонка и лёс, які змяніла вайна. І дакладна кожны заслугоўвае таго, каб пра яго ведалі і памяталі сёння, заўтра, заўсёды. Пакуль усё. Да сустрэчы ў эфіры.
Памяць сэрца.